Корякин. За спорт.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В студии Кирилл Зангрис, Сергей Корякин, Александр Легков. Олимпийский чемпион, вице-чемпион мира по шахматам. Вот такая у нас сегодня теплая компания. Мы уходили на новости, у Сергея был вопрос. Сереж, да, повтори, пожалуйста.
Как только я задал этот вопрос, мы сразу ушли. Значит, Саш, ты сейчас комментатор, ты депутат, у тебя много других увлечений, ну, в том числе, в первую очередь, спорт. Как на все хватает времени?
Да, но если мы говорим про, комментаторство, то, наверное, все же больше это сейчас как хобби. И, как правило, если мы говорим про лыжные гонки, они идут в субботу-воскресенье. Угу. И здесь совмещать с депутатством абсолютно спокойно возможно. Про Кубки мира в том числе то же самое. Просто многие видят то, что я там, предположим, идут Кубки мира, я улетел в Европу вот по этому сезону, и оттуда комментирую лыжные гонки. Но, как правило, это суббота-воскресенье. Угу. И как происходит мой распорядок там недели здесь, да, и понедельник, вторник, среду, четверг я отработал. После Думы сразу прыгаешь в самолет, летишь туда, ночью прилетаешь, в пятницу, субботу, воскресенье есть гонки. Все, и начинаешь там комментировать. Трассы мне знать не надо. Напарников я всех своих знаю по комментированию. И, соответственно, да, я каждый сантиметр трасс знаю. Поэтому это нет проблем в том, что я там как бы не походил, не узнал, какие новости. В принципе, я всегда все новости по лыжному спорту я знаю. Вот здесь совмещение беспроблемное такое, пока что для меня. Если мы говорим про депутатство, то, ну, оно ежедневное, там, да, у меня округ, он относительно большой, и на самом деле я ездить в округ тоже непросто. 2,5 часа в одну сторону, 2,5 часа в другую, вот, и, соответственно, время очень много уходит даже в машине. Но успевать везде возможно, самое главное – желание. И если ты поставил себе цель, что сегодня, окей, ты едешь в округ, работа, нужно сделать тренировку, потом, может быть, съездить там на Матч ТВ, не знаю, там, да, или ну, там, на телевидение образно, да, на там, любой там канал можно перечислять. В принципе, это возможно. В сутках 24 часа, конечно, хотелось, чтобы было больше.
А сколько ты спишь?
Тоже вопрос интересный. Ну, вообще, по идее, здоровый сон — это 8 часов уж точно нужно спать. Бывает, хорошо, что и 6, бывает и 5. Это тоже не, это, ну, как бы не для здоровья, на самом деле. Да. Но выбора нет. Если, предположим, я не успел потренироваться, там, я понимаю, что мне сегодня нужно хотя бы побегать. Я приехал домой, а время 11 или 12 часов ночи уже, там, ну, 11 вечера или 12 уже, все, да, уже полночь. Просто надо заставить себя. Переоделся, пошел, побегал полтора часика, время там уже, наверное, около 2, и ложишься спать. Ну, надо встать в 7, значит, надо встать в 7. Если не надо, ну, можно поспать там до 9 образно. Поэтому пока со сном проблем сильных нету, но нужно уж точно для всех зрителей, ну, слушателей говорю, что нужно спать, ну, 8 часов однозначно надо спать.
А такой вот дилетантский вопрос. Есть разница, когда заниматься спортом, или утром, днем, или вечером, одинаковые эффекты?
Ну, оно есть индивидуальная разница. У каждого организм по-разному же чувствует все это. Но, как правило, если мы сейчас говорим про меня, раньше у меня не было разницы, потому что я днем и ночью тренировался, потому что у нас по 2 тренировки в день, и утром, и вечером. Вот, и это нон-стопом на протяжении 20 лет. То сейчас, если мы говорим, то если мы, предположим, про силовую тренировку именно конкретно касается меня, да, то, наверное, утром тяжелее всего, потому что нужно проснуться, там тебя веса нужно тягать. И про поздно вечером тоже тяжело. А вот где-то в середине дня было бы классно там заниматься там, да, и ходить в зал. Но так, как правило, в середине дня очень редко бывает. Поэтому разница вот в этом есть. И если мы говорим про кросс или лыжероллер, или, там, или еще про что-то, там, да, там, про велосипед, мне абсолютно без разницы, когда выходить. Там я могу, если я спать хочу, я себя разбужу, когда в первые там 15-20 минут, если мы говорим про то, что когда я пришел и поздно уже ночь, да, на дворе, и тоже так же хочется уже быстрее лечь спать, также я могу свой организм разбудить достаточно 10 минут. Но нужно заставить себя выйти. Вот это самое сложное.
В том-то и дело, что вот именно этот путь до спортзала важен. Когда ты туда попал, уже все, ты и доволен. Говорили мы о Вяльбе, не можем сегодняшнюю новость не обсудить. Ты говорил, что было много звонков перед эфиром тебе от журналистов, но, по-моему, в этой новости нет ничего странного, что Вяльбе проиграла выборы в Совет Международной Федерации Лыжного Спорта. Думаю, Серег, другого мы и не могли ожидать.
Да, конечно.
Да, но, в принципе, мы все этого ждали или там ожидали в какой-то степени. Конечно, мы верили в чудо и надеялись, что здравый смысл будет у этих людей, кто там, да, был против или за. Но русофобия продолжается. Я вообще не понимаю, при чем тут Елена Валерьевна, при чем тут лыжный спорт. Ну, сейчас и такое время, и однозначно только одна причина, почему за нее не проголосовали. Других причин здесь быть не может, потому что она, еще раз повторю, она справляется со своим делом на 100%. Надеемся, что будет лучше. Надеемся, что мы когда-нибудь вернемся в тот период, в тот момент, когда и она обратно вернется туда, да, или она сможет там быть. И сколько это по времени, мы совершенно вообще не знаем. Но просто я убежден точно, что в этом проиграют все, что ее нет там. И лыжный спорт, в том числе и мировой спорт, там, да, если мы говорим про Кубки мира и все такого прочего, да. Поэтому, ну, я даже не знаю, как комментировать, потому что это очень сложно, и все понятно, с одной стороны. А с другой стороны, чем они там руководствовались, почему так, мы тоже это понимаем. Да,
просто многие не любят свои именами. Вяльба не прошла туда только потому, что она русская представляет Россию.
Да, 100% так оно есть. Но я примерно так сейчас и сказал, что эти настроения русофобские.
Ну, да, мы же, в принципе, оба с тобой испытывали во время карьеры, ну, вот эту вот ситуацию.
100%. Я вам могу сказать, уверены.
В кавычках.
Да, я к ним хорошо отношусь, и к европейцам. Нормально. Все было абсолютно... У нас много друзей, там, в конце концов. Ну, тренеры у меня
а
там...
у кого нету, конечно.
Да, тренеры у меня там также живут и до сих пор общаемся. Но просто всегда, всегда на протяжении всей своей карьеры, мы это могли почувствовать, потому что мы уже там на протяжении там, 20 лет там находимся, всегда были такие моменты. Как только российский спортсмен нарушает правила, его либо дисквалифицируют, либо штрафуют, либо что-то еще. И даже практически не было возможности рассматривать по-другому. И это так оно и есть, это прям чувствуется. Если мы говорим про европейских, скандинавских спортсменов, и у них идут нарушения, как правило, все это закрывалось глаза, и никто никого там не оштрафовывал, и все было нормально. И это чувствовалось. Это чувствовалось даже вот по отношению к нам всегда. И также могу сказать и про американцев, которые глаза тебе всегда улыбаются, всегда что-то там говорят, прям так вот таким языком лукавым. Нежным очень, да. Наверное, даже нежным. Но это же видно, что это не настоящее. Не настоящие эмоции. Потому что российский спортсмен или вообще российский человек, он очень просто и по нему понятно, как он любит, не любит, там, ненавидит он, да, или какое у него настроение, он сразу все показывает, у него вот, вот так вот все, открыт он полностью.
Да.
А по ним это прям чувствуется, ты же чувствуешь эмоции, как это все до тебя доносится. Это ощущение сразу, это всегда было видно, да, и да, что там говорить, ну давайте возьмем, как Россия встречает гостей. Когда к нам приезжают, когда к вам приходят гости, когда ко мне приходят гости, даже наши, да, друзья.
Самое лучшее.
Мы готовы последнее отдать.
Страна, да.
А как конечно. Встречают там гостей? Ну, придешь, поешь там салат из макарон холодный. Ну, такое. Поэтому везде есть небольшая разница. Это не хорошо, не плохо. Я это вообще ни в коем случае не осуждаю. У каждого, как бы, ну, свой менталитет в каждой стране. И по-разному все живут. И это надо уважать чужое мнение и вообще уважать каждую страну. Но здесь вот такие моменты, про которые мы сейчас рассказываем, я, собственно, их вижу так, вот как я вам сейчас сказал. Поэтому, да, чувствовалось всегда, что к нам вот отношение было не такое, как всем.
Да, я абсолютно это могу подтвердить. А Саш, расскажи для зрителей, которые не знают вот про свой суд, который у тебя был вот против КАС, вообще всю эту историю.
Ну, на самом деле здесь не то, что там вспоминать не хочется. Все было, было и прошло, как говорится, и 2 года очень тяжелого периода жизни заставлял там выживать, можно сказать, себя. Вот. Это много судов, но на самом деле помогли друзья, близкие, которые очень сильно включались в процесс моей жизни в этот период, да. Но закончилось все, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, неизвестно, как этот рубец, который в 100% есть на сердце, скажется на будущем, когда я там немножко стану взрослее еще. Я надеюсь, что никак, но было очень сложно. И я никогда никому не объясню тех эмоций, того состояния, которое у меня было. И это даже не надо этого делать, но это сложно. Это нужно, не то, что прям нужно пережить, я никому такого не желаю ни в коем случае, вот. Но мне сложно вам объяснить, как, что я испытывал. Вот. А так, слава богу, что рядом были близкие, родные, которые поддержали и поддерживали, и до сих пор поддерживают, и тренеры, в конце концов, которые меня тренировали, европейцы с менталитетом, с европейским, живя там и остались там жить, они помогали, верили, давали всякие признания чистосердечные. И это тоже очень сильно помогло, потому что не все так просто. Ребята, которые меня тренировали, они знают, какой ценой нам достались эти медали, которые мы завоевывали. И уж точно они не то, что мне там верят. Они были как вторые родители. Я в туалет ходил по расписанию, извиняюсь за выражение, уж если так вот откровенно. Я в рот им смотрел и делал все только то, что они говорят. Поэтому... Я уж точно могу, посмотря, как бы, ну, смотря на эту ситуацию, сказать, что эта медаль не только моя, там, да, и там, страны, и наших болельщиков, но европейские тренеры тоже много отдали для этой победы. Так что это такая же их победа, как и моя.
А ты сейчас с ними общаешься? Вот конечно. Идет нормальный диалог?
100%. Постоянно нормальный диалог. Мы общаемся, мы не затрагиваем эти сильные темы. Мы понимаем, что происходит. Они рассказывают, как у них там растут цены на бензин, что показывают по телевизору, как они к этому относятся. Но они знают, российский народ, они знают нас. Они были здесь не раз. Они видели, что мы не звери какие-то. Мы нормальные люди с большим открытым сердцем, с душой. Они знают, потому что они здесь были. Поэтому мы общаемся очень хорошо. Они ждут в гости. Мы также их здесь ждем в гости. Изабель, мы постоянно... Мы каждую неделю с ней созваниваемся. Маркус также звонит, и мы с ним переписываемся. С днем рождения вот у меня был недавно, 7 мая. Все они звонили, поздравляли. Я вот вообще в этот момент был в Сочи, в этом месте, где как раз я и выиграл. Изабель мне позвонила, я сразу переключил звонок на видео и говорю: Изабель, смотри, где я стою. Она сразу же узнала. А то у меня там еще мелкий Арсений, 6 лет, прыгает имитацию в этот подъем, где вот все, развязка была, кульминация 50 километров. Так что мы общаемся, продолжаем, но мы не сильно затрагиваем эти темы, потому что, ну, ни она, ни я, ни он, мы не решим, не изменим ничего. Что есть, то есть. Но то, что мы людьми остались, и мы между собой общаемся как близкие люди, это самое основное.
Это здорово. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд после анонса.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Ребята, которые связаны с этим бизнесом в Норвегии, да, но передают и говорят, как у нас дела. И Александру привет большой.
Мы в эфир ворвались после небольшого анонса. Еще раз добрый вечер. Гроссмейстер Сергей Корякин, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Говорил о спорте, о жизни. Саш, вот ты не поверишь, я тебе до этого рассказывал, что вот я в основном в баскетболе был, объездил весь земной шар вместе с баскетбольной командой. Но в 2014 году мне поступило неожиданное предложение. И стояли большие, значит, экраны во всех городах, когда шла Олимпиада в Сочи. И я комментировал не для телеканалов, а эту Олимпиаду из Москвы. И ты не поверишь, но я комментировал именно ту гонку, где был весь пьедестал российский. Я, ну, не знаю, мы скакали все, мы кричали, орали, визжали. Это была такая жирная точка. Никто не ждал, что будет потом вот это все. Вот, если честно, я не представляю. Вот в твоей карьере было столько... Палки ломались, неожиданно ты падал. Эти деревянные медали уже просто... И вдруг вот я не могу представить, что ты чувствовал, как ты это понял, как осознал, потому что я видел тоже Серегу, который выиграл турнир претендентов. Вот это вот невозможно, да, наверное, объяснить. Вот то, что вот... Мне кажется, что выше уже ничего просто нет.
Ну, конечно, выше ничего нету. И вот, вспоминая этот пьедестал, три спортсмена российских стоят, играет гимн страны. Это последняя, кстати, давайте будем говорить, заключительная Олимпиада, как раз там, где были флаги, гимн наш был, российские флаги, человеческая Олимпиада. Это была заключительная. Пока после этой Олимпиады больше ничего такого не было. Вот. И, конечно, это круто, эмоции эти испытывать, когда стоит президент страны, вокруг тебя 50 тысяч людей, и, собственно, это все происходит как в тумане, или как там сон какой-то теснится. Прекрасный сон, но ты... Меня всего трясло, и если бы была бы возможность испытать эти эмоции еще раз, я бы с огромным удовольствием это все сделал, потому что я половину уже как бы не осознавал там, что это происходит, и происходит это со мной. Это очень круто.
Это вот. Очень интересные слова, потому что здесь же на твоем месте у нас сидел Александр Лисун, и который говорил примерно то же самое, когда он стал олимпийским чемпионом, что... Просто
я думаю, что эмоции от победы от Олимпийских игр, они примерно похожи. Но только у меня есть небольшой плюс в том, что это все же в своей стране. И не каждый спортсмен может похвастаться тем, что вот у него карьера там... Она все равно не такая большая карьера у спортсмена там, да, по времени. И не у всех спортсменов удавалось... в этот период пробежать на своих домашних Олимпийских играх. И это очень круто, что у меня вот в моей карьере так посчастливилось, так получилось, что я смог еще не то, что пробежать у себя в стране, так еще и выиграть. Это первый плюс. А второй плюс, я всегда могу приехать в это место.
Да, да,
там,
да,
где я выиграл. Это тоже... Вот я спустя 8 лет первый раз там приехал и тренировался. Со мной уже ребенок. Понимаешь?
Ну, я тебе скажу, что мне еще проще. Я могу дойти до того места, где мы играли турнир претендентов. Это Центральный телеграф. И, собственно, я там часто бываю. И каждый раз, когда там прохожу мимо, это очень приятное
воспоминание. Ну, вот видишь, мы можем похвастаться вот этим. Это, наверное, самое основное, что может быть. А так, в общем, конечно, эмоции потрясающие. То, что вот это было, вспоминается с огромным удовольствием. Приятно вспоминать то, что вот... И самое главное, видишь, тебе посчастливилось тоже. Ты, да, ты прокомментировал
эмоции незабываемые. И сейчас жалко, что не бежали 50. Я опять хотел увидеть сейчас русский пьедестал, но вот не сложилось чуть-чуть у нас с бронзовой медалью.
Сейчас там в шуточной форме скажу, когда, ну, между собой, друзьями, это абсолютно, конечно, ничего не значит, но просто шутили на эту тему, когда ребята наши бежали 28 там, с половиной километра, 28,4 вместо полтинника из-за плохой погоды. Ну, наши мужики-то точно готовы были бежать 50.
Норвежцы же не хотели бежать.
Ну, не хотели заморозиться, там плюс ветер был. А нашим все равно, они готовы были. Если бы было 50, они побежали бы, и то же самое.
Наши
расклады были бы такие же, однозначно. Может, даже и лучше. Может, вообще наш пьедестал был. Но просто в шутку говорили то, что наши бежали, ну, вообще не наши, а мужики бежали 28,4, а женщины бежали 30. И потом после этого говорили, что Юхау – король, а Большунов – королева. Так смеялись, просто смеялись. Необычно. На самом, конечно, это Саша бы и 50 выиграл бы, однозначно. Но, и еще раз повторю, может быть, если было бы 50 километров, и пьедестал, может быть, был бы весь российский, так что...
Саша, а вот почти все были уверены, что уж если за нас возьмутся с этим несчастным допингом, и понятно, что там все норвежцы, астматики уже устали об этом шутить и говорить, но есть... Вот мне честно казалось, что когда выяснилось, что твоя победа супер, да, чистая, мне кажется, это второй раз ты должен был ощутить эту победу, нет? И насколько я видел твои слезы там в интервью после Олимпиады, и вот когда оправдали, когда ты понимаешь, что ты честно тренировался, а тебя ложно обвиняют, вот где-то чувства были, может быть, даже сильнее?
Ну нет, чувства не были сильнее, эмоции, конечно, были... они не были похожими, они были разными, но, конечно, два раза выигрывать одну и ту же медаль непросто. Сначала ты выигрываешь и понимаешь, что это медаль на всю жизнь, потом тебя ее забирают, и ты заново за нее борешься. Это непросто и сложно.
Это ужасно.
И слез много, вот, но здесь уже еще раз говорю то, что, ну, то, что было... оно уже прошло, сложно. Нужно
тяжелая
двигаться
история.
Дальше. Это, кстати, касается любого спорта и вообще наших движений по жизни. По идее, так же, как и в спорте, предположим, спортсмен проиграл, и нужно делать опять этот первый шаг, выходить
знаем
на тренировки,
это, знаем,
готовиться к другим турнирам. Это также непросто сделать. Но, как говорили мне всегда тренеры, что зачем ты думаешь о том, что было? Тебе нужно думать о том, что будет впереди.
Счет на вот, табло, как говорится.
Да, и тебе нужно об этом... Ну, и самое главное, очень круто, что если спортсмен, вот как мы и говорили про сломанные палки, что что-то ничего не получается, он все равно продолжал свое движение, потому что я был уверен и знал, что у меня должно получиться, потому что я делал на 100% свою работу. И вот важно, вот после поражения были моменты, когда я там приезжал еще с юниорского чемпионата мира, когда у меня, предположим, я еду туда лидером, а приезжаю туда без медалей. Вся команда у меня, все спортсмены, ребята, друзья с медалями, я без медалей. И нужно дальше двигаться, опять нужно заставлять себя тренироваться. И здесь очень важно, вот как наш организм устроен вообще по жизни, да? Ты начинаешь дальше, продолжаешь тренироваться, и проходит, ну, буквально немного времени, там, 2-3-4 дня, и все. И ты уже опять вошел в эту, как бы, в струю и пошел по ней, и все, и ты забыл уже, что там было. Ты уже готовишься дальше. Вот важно вот это начало. И все потом сразу, ну, как не зря говорят, время лечит. Понятно, что есть тяжелые моменты по жизни, которые дольше лечатся, вот, но в любом случае время лечит. И вот здесь нужно вот как раз думать, что впереди, а не позади нас. Так что вот так вот.
Сергей, а я бы пример твой привел, как спортсмена. Знаешь, Саш, не поверишь, у нас был не самый сильный чемпионат России. Да, у Сереги было. Не шла игра. Он занимает на нем, не поверишь, из 10 участников последнее место. Обрушивается волна критики. Огромная волна, что все, ничего не надо, это давно не шахматист. Там он бегает, там кричит «Крым наш», пусть этим занимается. И потом 10 сильнейших шахматистов на родине Карлсона в Норвегии играют турнир в Ставангере. Серега занимает там первое место.
Да, ну, здесь ты все правильно, конечно, Саша сказал, что самое сложное — это сделать первый шаг, чтобы вернуться после падения, а потом уже все...
Ну, конечно.
Идет.
Слушай, а критики? Ну, у нас друзей очень много, в кавычках. Поэтому люди, не думая, очень многое всегда пишут гадости. И я считаю, что это абсолютно неправильно. Вот у меня нету времени писать, да, нигде. Там не то, что там комментарии даже близко. Если мы говорим про какие-то комментарии или про плохие вещи, которые могут написать про спортсмена... Ну, слушайте, есть такая профессия, да, там, журналистика, и они вот ищут самое там...
Журналистика — это еще ладно, да, ну... а на самом деле я бы сказал, что еще сложнее именно вот психологически как-то понять, зачем это люди делают вот, ну, на форумах.
Комментарии
пишут, ну, такие,
да?
Комментарии, фанаты, вроде бы они из-за тебя, они пишут, что не за тебя.
Но ты не забывай...
они абсолютно деструктивные какие-то вот, да, вещи, они только хуже делают.
Но ты не забывай о том, что есть доля правды в этом, то, что я уж не знаю на 100%, но многие так мне об этом говорили, что есть там конкретные люди, mm-hmm. которые разжигают.
В этом плане.
Это тоже момент определенный в этих делах. Но вообще, в общем, есть, конечно, которые живые люди и пишут гадости. Слушайте, ну, это не то, что от большого ума, но, видимо, вот они так вот питаются этими эмоциями, и после этого, это как вот мне в спорте. Мне нужно для того, чтобы подпитаться и получить энергию, мне нужно потренироваться, а ему нужно вот кому-то про кого-то гадость сказать. Надо не обращать внимания, они нас мотивируют этим. По большому счету, это дает мотивацию некое, чтобы дальше доказать и им в том числе, что ты вообще о чем писал, Вася. Иди вперед дальше с песней. Ну, как бы ты понимаешь, да?
Да. А вот скажи по поводу как раз критики, что у нас очень часто в обществе критикуют спортсменов, которые пошли в депутаты. И ты вот как депутат, ну и как спортсмен, естественно, что можешь на это ответить?
Я могу сказать, что время покажет. Это первый момент. Это мы не говорим, что за будущее еще. Нет, а вот именно конкретно по каждому человеку. В любом случае, покажет не то, что даже прям время, покажут его дела. Угу. Хорошо это или плохо. Это первый момент. Второй момент, то, что если мы даже берем вообще ту же самую Госдуму, ну, может быть, потому что спорт на виду у всех, но вы должны понимать, что всего лишь 2% депутатов спортсмены. Но просто про них так явно и открыто и очень много говорят, и все считают, что все, там одни спортсмены, и им там не место. Ну а в общем, если мы говорим про там, депутатство там, на моем уровне, оно основное, я считаю, что очень связано с людьми. И какой-то человек, если ты готов помогать, и у тебя есть эти возможности, ресурсы, это очень круто. Потому что это та же самая общественная нагрузка, в конце концов. Если как развивать и спорт,
если
и там,
ты можешь
детьми
на своем
заниматься.
Месте развивать спорт, да, то, конечно, это твое место.
Здесь то же самое. Здесь то же самое, и это здорово, что если у тебя есть возможность помочь. Помочь жителям там, своего округа, за кем ты закреплен. Тем более, если там свой округ, где ты вообще родился и вырос. Тебя там знают, тебе доверяют, в конце концов. И у тебя есть возможность после там, высоких результатов и титулов к тем же самым министрам по кабинетам пройтись, попросить включиться в программу, мониторить все программы. там нюансы. Ну, даже есть законопроект, который можно продвинуть и попробовать реализовать даже их, потому что связано с тем же самым спортом, в конце концов, и с лыжами. Так что вот я почему и сказал, что время покажет. Все делами можно будет доказать, да, либо не доказать. Вот и все.
У нас, наверное, последний вопрос. Друзья, две минуты у нас остается. Саш, на самом деле восхищен. Многие спортсмены, которые трудятся там по 24/7 на своих объектах, они, ну, просто, откровенно скажем, не умеют говорить. Вот ты прекрасно говоришь. До 9 класса без четверок учился в школе. И я единственный спортсмен, услышал по телевизору, который говорит не тренера, а тренера. Это, я просто с Серегой этот вопрос закрыл лет 10 назад. И это прям... Вот полторы минуты, попробуй рассказать, как вот тебе вот удается быть еще и, так скажем, да, не только спортсменом.
Да, помимо этого слова, человеком, еще есть другие моменты, которые также нужно правильно произносить. И слов паразита со мной не существует, и, скорее всего, у каждого в меньшей степени. Но в любом случае, для того, чтобы это менять, нужно слышать. Во-первых, нужно слышать, нужно анализировать, нужно об этом всегда думать. И плюс, если рядом с тобой есть хорошие наставники, в том числе, как и ты, да, вот с Сергеем вы общаетесь на эту тему, наверняка там, и ты ему что-то подсказываешь, потому что у тебя
никогда
очень...
в жизни Сергей не обиделся.
Да,
никогда.
Это здорово, конечно, потому никогда, что он хочет быть лучшим, да, он впитывает это как губка. И это касается и там в какой-то степени и меня. Поэтому вокруг меня очень грамотные люди, которые занимались и комментировали и лыжные гонки, и не только там, и журналистики работали. Они подсказывают, и ты должен это впитывать как губка. Тогда все получится. И еще впереди очень много времени, чтобы развиваться, и нужно развиваться. Поэтому я надеюсь, что я не остановлюсь на достигнутом, и буду в этом тоже совершенствоваться, в том числе благодаря вот таким, как ты.
Я скажу, что ты шикарный пример для мотивации, и спасибо тебе действительно огромное за то, что пришел к нам.
Дорогие друзья, нам часа никогда не хватает. 7-я у нас передача. Мы прощаемся с вами, надеемся, что в ближайшее время у нас будут очередные интересные гости. Спасибо, Саша, спасибо, Сергей.
Спасибо.